С новостями вас знакомит Анна Букина. Я же познакомлю с прогнозом погоды на сегодня в крупнейших российских городах. В Москве +29, переменная облачность без осадков. В Петербурге +21, также переменной облачности тоже не будет осадков. Сегодня пятница, 2 июля. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Вот некоторые темы ближайшего часа. В причинах транспортного коллапса на пути в московский аэропорт Шереметьево пытаются разобраться уже чиновники высшего уровня и прокуратура. Международные эксперты указали потенциальным инвесторам на очевидные признаки коррупции в строительстве дороги через подмосковный Химкинский лес. К следующей осенней сессии парламента в Госдуму, вероятно, поступит законопроект о частных детских садах. Обеспечить страну детскими дошкольными учреждениями, в том числе за счет привлечения частного сектора, это одно из настойчивых предложений президента Медведева. Он занимается проблемой со времен своей работы первым вице-премьером и, став президентом, говорит об этом при любом удобном случае. От ежегодного послания законодательному собранию до встреч с главами регионов и членами правительства. Вот в начале июня в ходе рабочей встречи с главой Минобразования Андреем Фурсенко Дмитрий Медведев попросил министра представить предложение по совершенствованию детсадовского законодательства и по решению проблемы нехватки детских садиков. Так почему в России не хватает детских садов? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ, комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Почему в России не хватает детских садов? С таким же вопросом наши корреспонденты в нескольких регионах России обращались к жителям и гостям городов. В Москве с народом общался корреспондент «Радио Свободы» Сергей Хазов.
Вопрос, конечно, в первую очередь к мэрии городского округа Самары, потому что это их прямые полномочия. Есть у нас случаи в детских учреждениях Самары, когда не по назначению используются помещения. Комнаты психологической разгрузки, бухгалтерия размещается, целая группа выведена, значит, там сделаны кабинеты для бухгалтеров.
Приватизация помещений, короче, продали детские садики, за деньги продали совершенно другим лицам, с другими интересами. Согласно статье 7 Конституции России 93 года, наша страна является социальной государством. Вопросы материнства и детства являются приоритетными. А если проблема детских садиков из года в год, из десятилетия в десятилетие не теряет свою актуальность, выходит, у нас никакое не социальное государство.
Стоим 2 года на очереди, и даже нам сказали, дошкол нам ничего не светит. Потому что еще мы не льготники. Поэтому, да, а сейчас в основном так льготные, дети, кто по льготной очереди идут.
В нашем городе очередь детей в детский сад составляет 25 тысяч маленьких ребятишек. Это не так катастрофично, если сравнивать с масштабами всей страны, но это достаточно серьезная очередь. И улучшений не предвидится. Как ввиду того, что с кризисом государство сбрасывает социальные обязательства, так и в связи с тем, что дети еще будут рождаться. Как известно, Путин сказал, что у нас сейчас демографический рост.
Надо еще уметь вычислить, в каких детских садах у вас есть шанс попасть. Потому что комплектация групп, она не ясна. Она указана, но нигде не написано, сколько конкретно садики в конкретный год детей будет браться.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, почему в России не хватает детских садов. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Казалось бы, следующая ситуация, о которой мы расскажем, касается в большей степени Москвы, но все-таки не только, ведь сейчас пик туристического сезона. И вот в это время на севере Москвы по дороге в аэропорт Шереметьево серьезно затруднено движение автомобилей. Это произошло из-за того, что московские власти закрыли на ремонт один из самых оживленных сегментов дорожной сети столицы, протяженный участок Ленинградского шоссе от кольцевой дороги до Шереметьево. Накануне были закрыты 4 из 6 полос и опоздали на рейсы не только десятки тысяч пассажиров, но и экипажи. Эта дорожная проблема вызвала беспокойство руководства аэропорта, авиакомпаний, туроператоров и даже премьер-министра Владимира Путина. Сегодня столичные власти откроют для проезда 4 из 6 полос, но, скорее всего, трудностей с проездом на этом участке все равно не избежать. И многие эксперты предрекают, что закрытое не вовремя на ремонт Ленинградское шоссе станет посадочной полосой для карьеры московского мэра Юрия Лужкова и без того уже близкой к низшей точке. О причинах транспортного коллапса в Москве и возможных последствиях рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Елена Власенко.
Ленинградское шоссе – основная дорога к аэропорту Шереметьево. Генеральный директор Шереметьево Михаил Василенко в своем блоге обратился к мэру Москвы Юрию Лужкову с вопросом, почему ремонтные работы начались именно сейчас, причем без нужных согласований с руководством аэропорта. Михаил Василенко также предложил свое объяснение. Цитирую. «Я не могу объяснить ситуацию ничем иным, кроме как тем, что 3 июля в аэропорту Внуково, принадлежащему правительству Москвы, приступит к запуску нового терминала. Если понадобится, я дойду до прокуратуры, руководителей государства, потому что попытка парализовать работу воздушных ворот страны – это преступление». Конец цитаты. Рассказывает начальник пресс-службы Шереметьева Роман Генис.
Администрация аэропорта направила Федеральную антимонопольную службу и Генеральному прокурору Российской Федерации соответствующее обращение. Мы, конечно же, надеемся на то, что будут предприняты соответствующие действия для того, чтобы фактически разблокировать Ленинградское шоссе.
В аэропорту Внуково заявление главы Шереметьева Михаила Василенко не комментируют.
Позиция изложена Василием Николаевичем Кичиджи в «Ведомостях».
Василий Кичиджи руководит Московским департаментом транспорта и связи и одновременно возглавляет совет директоров аэропорта Внуково. В интервью газете «Ведомости» он сказал: «Мы готовы к диалогу, но к нам никто не обращался». Конец цитаты. Ассоциация туроператоров России сегодня направила мэру Москвы Юрию Лужкову письмо с просьбой как можно скорее предложить людям пути объезда, говорит исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ламидзе.
То, что сейчас творится, это, конечно, и беспредел. Дорога занимает минимум 4-6 часов. Операторы предпринимают меры, ночью дежурят люди, чтобы туристов сориентировать и сказать, чтобы закладывали больше времени, не опаздывали на рейсы. Но были случаи уже, когда опаздывал летный состав, и рейсы из-за этого задерживались. Такая ситуация не может продлиться вечно. Высокий сезон начинается. Рост потока у нас практически на всех направлениях. Пока держимся на грани. Это сотни и тысячи опозданий, но тем не менее их посадили на рейсы. То есть они вылетели. Вот в таком масштабе это беспрецедентный случай.
Пресс-секретарь Союза туриндустрии Ирина Тюрина согласна с коллегой. Необходимо открыть все полосы Ленинградского шоссе. Однако паниковать, по ее мнению, рано.
И эта проблема на самом деле в большей степени не туристов, а пассажиропотока в целом.
Что думают о случившемся эксперты? Руководитель аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев с недоверием относится к версии Михаила Василенко о месте руководителя аэропорта Внуково.
Я уверен, что господин Василенко не видит в аэропорте Внуково сколь-либо серьезного конкурента ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе. Данные его заявления носят достаточно эмоциональный характер. Основу бизнеса аэропорта Шереметьево создают очень крупные игроки, такие как Аэрофлот, его партнеры по альянсу SkyTeam. Все эти перевозчики совершенно точно не перейдут из Шереметьево во Внуково.
Пробкам на Ленинградском шоссе уделил внимание и премьер-министр России Владимир Путин. Цитирую: «Если у нас пассажиры из Шереметьево не смогут вылетать, то это будет проблема. Пожалуйста, поработайте с московскими властями, вместе предпримите необходимые действия, чтобы ситуацию улучшить». Конец цитаты. Такое поручение Владимир Путин дал вице-премьеру России Сергею Иванову. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8:15. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В результате сильного пожара на юго-востоке Москвы в пятницу госпитализированы 8 человек. Вики Пиалас, одна из задержанных в США по подозрению в шпионаже в пользу России, по решению суда освобождена под залог $250 000. Госсекретарь США Хиллари Клинтон сегодня, как ожидается, проведет переговоры в Киеве с президентом Украины Виктором Януковичем. Официальные курсы валюты: доллар 31 рубль 37 копеек, евро 38 рублей 30 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 10 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Виновен ли Алексей Кудрин в подрыве авторитета «Единой России»? Об этом спорят сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман и гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Повтор программы «Грани времени» сегодня в 10:07 на Радио «Свобода». снова мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Проект платной скоростной автомагистрали Москва-Санкт-Петербург содержит очевидную коррупционную составляющую. Это следует из результатов исследования, которые подготовили российское отделение Международного центра Transparency International и другие эксперты. Заключение передано Совету директоров Европейского банка реконструкции и развития, одному из потенциальных инвесторов данного проекта. Экологи призывают банк отказаться от идеи инвестирования в строительство дороги через заповедный Химкинский лес, поскольку участие в коррупционных, а также экологически вредных проектах противоречит принципам банка, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Подмосковье Вера Володина.
Заключение российского отделения Международного центра антикоррупционных исследований инициатив было сделано по просьбе объединения химкинских экологов «Экооборона». Сегодня на заседании Совета директоров Европейского банка реконструкции и развития потенциального инвестора строительства трассы руководитель центра Transparency International Елена Панфилова передала этот документ. Его текст появится и на сайте центра.
Ответить на вопрос, присутствуют ли в процессе принятия распоряжения признаки потенциальной коррупционной составляющей. Методика проведения такого исследования, оно установлено по постановлению правительства еще в феврале 2010 года. И мы, соответственно, просто анализировали норму, смотрели, есть ли какие-нибудь факторы, которые могут содержать коррупциогенную составляющую. И обнаружили, что в федеральном законе о переводе земель, да, 2004 года, там есть некая расплывчатая формулировка про перевод земель допускается, и есть норма про отсутствие других вариантов размещения. То есть тут есть некие пределы, которые, возможно, каким-то образом позволяют свободное трактование, ну, с возможными наличием коррупциогенных факторов. И мы установили, есть такая широта дискреционных полномочий в этой норме, определение компетенции по формуле вправо, отсутствие или неполнота административных процедур и некая юридико-лингвистическая неопределенность. Это я говорю о законе о переводе земель.
Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова считает, что обнаружена коррупционная составляющая в решении правительства Российской Федерации по переводу земель Химкинского леса в земли транспорта и в сочетании должностей и постов чиновников, влиявших на выбор и проектирование скоростной трассы.
По проекту трассы Москва-Санкт-Петербург найдена коррупционная составляющая. И в отчете звучат фамилии министра транспорта господина Левитина и господина Шахова. Это бывший директор ФГУ «Дороги России». Ныне он занимает уже другой пост. Это пост генерального директора ОАО «Гипродор-НИИ», которая выполняет работы изыскательские по проекту трассы Москва-Санкт-Петербург. Также найдена коррупционная составляющая в решении правительства Российской Федерации по переводу земель Химкинского леса в земли транспорта. Банк таким образом предупрежден о том, что проект трассы Москва-Санкт-Петербург содержит коррупционную составляющую, и что с точки зрения европейского законодательства и российского законодательства он небезопасен. Я уже не говорю про то, что сегодня лично мной было передано в Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития мнение транспортного эксперта, в соответствии с которым действительно подтверждается информация, что есть, так сказать, личная заинтересованность господина Левитина в данном проекте, и что решение прокладки трассы по середине Химкинского леса с его отклонением от основного маршрута, такой подтянутой к аэропорту Шереметьево ось трассы, это личное распоряжение министра транспорта.
Елена Панфилова подчеркивает, исследование носит рекомендательный характер.
Рекомендации выдвигаемые, 5 штук. Это Федеральному собранию принять поправки к федеральному закону 72-му, регулирующие отклонение различных вариантов строительства. Министерству транспорта мы рекомендуем принять меры по публикации всех материалов, которые касаются строительства трассы. Прокуратуру мы просим проверить возникновение двух различных актов. Вот эти ходатайства, да, которые обладающие одинаковыми реквизитами, но с разным текстом внутри. Прокуратуре и счетной палате провести проверку правильности принятых действий в ситуации потенциального конфликта интересов.
Напомню, решение о строительстве скоростной платной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом было принято в 2004 году. По проекту с поворотом на Химкинский лес через лесопарк собираются проложить 43 километра трассы. Эксперты Greenpeace уже заявили, что лес будет просто уничтожен. Экологи настаивают, что размещение трасс в защитных лесах возможно только при отсутствии альтернативных вариантов строительства. Такие варианты, по их мнению, есть. Они безопаснее для окружающей среды и экономически выгоднее проекта, одобренного российскими властями. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Лишь один из 10 российских агентов США выпущен до суда под залог. Прокуратура обещает новые разоблачения. Чикаго пытается лишить горожан права владеть оружием. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Лишь одна из 10 подозреваемых, обвиняемых в связи с российской разведкой, была выпущена в четверг под залог до суда. Это уроженка Перу, сотрудница испаноязычной газеты «Вики Пилаес». Обвинения против других, по словам судей, слишком серьезны для того, чтобы позволить им остаться на свободе до суда, рассказывает Ян Рунов.
Министерство юстиции Соединенных Штатов заявило, что в обвинении против 4 из 11 подозреваемых агентов российской разведки представлена лишь малая часть улик, и что один из арестованных уже признал факт своего сотрудничества с российской разведкой. Эти заявления были сделаны 3 июля, когда 9 из 11 подозреваемых в шпионаже в пользу России предстали перед судом в Нью-Йорке, Бостоне и Александрии, штат Вирджиния. Решался вопрос, отпускать ли задержанных под залог до суда. Освобождению под залог серьезно помешало исчезновение на Кипре 54-летнего Кристофера Мэтсеса, назвавшегося гражданином Канады, которого Соединенные Штаты обвиняют в том, что он снабжал деньгами всю группу. Прокуратура предоставила суду новые документы, свидетельствующие об обоснованности обвинений. В частности, Федеральному бюро расследований удалось перехватить и раскодировать более 100 посланий, которыми обменивались с Москвой некоторые из арестованных. Признавшим сотрудничество с российскими агентами и раскрывшим детали операции оказался Хуан Лазаро. Федеральная прокуратура сообщила, что в сейфе подозреваемых Ричарда и Синтии Мерфи из Монт-Клера, штат Нью-Джерси, было обнаружено 8 конвертов с 10 тысячами долларов в новых банкнотах по 100 долларов каждая. Эти и другие сведения были переданы прокуратурой нью-йоркскому судье Рональду Эллису. В Бостоне судья отложил до 16 июля решение о предоставлении освобождения под залог до суда Дональду Хэтфилду и его жене Трейси Ли Энн Фолли. Адвокат заявил, что дело против его подзащитных очень слабое. По сути, они успешно внедрились только в свой микрорайон с его коктейлями и школьным родительским советом, сказал он. 8 из 11 обвиняемых родились не в Америке, жили под чужими фамилиями. Есть подозрение, что некоторые из них родились в России. Это могут быть Хэтфилд и его жена, подлинность канадского происхождения которых не подтвердилась. Лазаро, утверждавший, что он уругваец и гражданин Перу, жил в детстве в Сибири. Чапман и Семенко не скрывают, что они россияне.
Рассказывал Ян Рунов. Первая реакция на арест 10 российских агентов США вызвала самые разные чувства. От раздражений, подозрений до иронии и недоумения. Насколько серьезным видится сегодня это дело американским наблюдателям? Алан Давыдов взял интервью у Ричарда Вайца, сотрудника Гудзоновского института.
Не удивляет самое существенное, то, что российское правительство продолжает шпионские операции в Соединенных Штатах, но больше неожиданных моментов. Во-первых, сама идея засылки группы людей, от которых требовалось вжиться в американскую действительность и заниматься деятельностью, идущей вразрез с законами страны, это та же методика, которая активно применялась бывшим Советским Союзом. Она опасна для членов группы, не имевших дипломатического иммунитета. К тому же очень дорого держать в Штатах агентов столь долго, учитывая сомнительность их успеха в усилении здесь российского влияния или установлении связи с важными фигурами. Второе, что удивляет, откровенно бессмысленность задания центра, в основном сводящегося к выяснению вопросов, ответы на которые очевидны. Чтобы получить их, достаточно полистать газету «Вашингтон-Пост», например, какова политика США в отношении Ирана или Афганистана. В-третьих, удивляет большое число людей, вовлеченных в сеть в разных концах страны. Это, скорее всего, означает, что на деле законспирированная сеть гораздо шире. Как вы прокомментируете реакцию России на шпионский скандал? Она удивляет многословием и эмоциональностью. Соединенные Штаты в подобных случаях обошлись бы молчанием. Ряд российских должностных лиц, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова, заявили, что в США некоторые круги якобы пытаются саботировать перезагрузку американо-российских отношений. Это неадекватная, я бы сказал, нелепая реакция России на поимку шпионской группы в США. В дальнейшем российский тон стал более примирительным, но можно сказать, что заявления из России не дают ясной картины позиции ее руководства. Если обвинения, предъявленные подозреваемым в шпионаже, будут доказаны, приведет ли это к ухудшению отношений, подрыву, перезагрузке? Нет, не думаю. Администрация Обамы настолько решительно нацелена на сотрудничество с русскими в таких вопросах, как Афганистан, Иран, контроль над вооружениями, что эта история вряд ли приведет к охлаждению отношений. Тем не менее, сам факт убежденности русских в необходимости вести масштабный шпионаж в США должен восприниматься достаточно серьезно, сказал Ричард Уайтс, директор Центра военно-политического анализа Гудзоновского института в Вашингтоне.
С ним беседовал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». С сегодняшнего дня большая, если не большая часть населения Земли снова будет одновременно занята одним делом – футболом. Сегодня стартует четвертьфинал чемпионата мира по футболу. И вот об очередном этапе чемпионата мира наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Он сейчас в прямом эфире. Алексей, здравствуйте.
Доброе утро. Что касается чемпионата мира по футболу, конечно же, многие из болельщиков ждут не столько сегодняшних матчей, а я напомню, что сегодня играет сначала Бразилия, Голландия, а затем Уругвай, Гана. Сколько завтрашнего матча Аргентина, Германия, его многие считают, если не досрочным финалом, то чем-то очень близким к этому. Но, тем не менее, матч Бразилия, Голландия, это тоже матч по-своему исторический. Достаточно вспомнить лишь две встречи. Одну из них это полуфинал чемпионата мира 1974 года, когда голландцы во главе с блистательным Йоханом Кройфом победили бразильцев 2-0 и вышли в финал. И, по общему мнению, это была одна из лучших команд мира того времени. А еще один матч, это матч 1994 года, четвертьфинал, как раз та же самая стадия, что и сегодня, когда бразильцы победили голландцев 3-2, и тогда голландцами руководил Дик Адвокат. Адвокат, кстати, в интервью одной из спортивных газет заявил сегодня, что та команда играла не так хорошо, как нынешняя Голландия, что нынешняя Голландия сильнее, и нынешняя Бразилия тоже сильнее, что это гораздо интереснее будет матч, чем тот. Судя по тому, что бразильцы на нынешнем чемпионате придерживаются такой строгой, но если не оборонительной, то близкой к ней тактики, строгой игре в обороне и без такой безоглядной игры, которая порой свойственна была сборной Бразилии, судя по всему, этот матч может превратиться действительно в яркое зрелище, потому что голландцы, когда к ним вернулся травмированный Арьен Робен, лидер этой команды, стали играть более ярко, и, безусловно, они могут бразильцам составить серьезнейшую конкуренцию в сегодняшней игре. Второй матч сегодняшней программы — Уругвай-Гана. Это матч по-своему, ну, можно сказать, уникальный. Раньше сборная Гана никогда не выходила на этот уровень чемпионата мира. Это единственная африканская сборная, которая осталась в турнире, в турнирной сетке. И, конечно, поддержка местной публики, думаю, им будет обеспечена. Ну, а уругвайцы показывают вполне стабильную игру. И я думаю, что они сегодня будут фаворитами. Сборная Уругвая может стать одним из полуфиналистов турнира.
Алексей, спасибо. В эфире «Радио Свобода» был спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Сегодня, напомним, стартует четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Но сейчас в Москве 8:30, и утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
«Радио Свобода» – новости.
В Дагестане на железнодорожном перегоне Манас-Ачи в пятницу утром подорван товарный поезд. Как сообщили Интерфаксу в управлении железнодорожной станции Махачкала, с рельсов сошли 9 вагонов поезда. По предварительным данным, машинист и его помощник госпитализированы, движение на участке пути остановлено. Около 40 человек погибли, по уточненным данным, в четверг в результате терактов в пакистанском городе Лахор. По информации местных властей, 3 смертника осуществили взрывы у мусульманской святыни. В результате пожара на юго-востоке Москвы в пятницу госпитализированы 8 человек. 100 жильцов были эвакуированы. Как сообщил глава пресс-службы МЧС по Москве Евгений Бобылев, в доме загорелись строительные леса и несколько квартир. Президент США Барак Обама в четверг подписал закон о новых санкциях против Ирана. Как подчеркнул Обама, это самые жесткие санкции, когда-либо вводившиеся Вашингтоном против Тегерана. Вики Пелаес, одна из задержанных в США по подозрению в шпионаже в пользу России, по решению суда освобождена под залог в $250 000. Еще двое подозреваемых оставлены под арестом. Верховная Рада Украины в ночь на пятницу одобрила закон об основах внутренней и внешней политики страны. Закон предусматривает, в частности, внеблоковый статус Украины. Президент США Барак Обама призвал Конгресс преодолеть барьеры, мешающие проведению всеобъемлющей иммиграционной реформы. Госдума России сегодня рассмотрит в третьем окончательном чтении президентский проект так называемого «сухого закона» для водителей. Предлагается отмена максимально допустимой нормы содержания алкоголя в крови водителя автотранспорта – 0,3 промилле. Британская топ-модель и актриса Наоми Кэмпбелл вызвана в Международный уголовный суд на процесс по делу экс-президента Либерии Чарльза Тейлора, обвиняемого в военных преступлениях.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня плюс 29, переменная облачность без осадков. Существенно комфортнее в Петербурге плюс 21 и также переменная облачность без осадков. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте «Российский час» радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Московский международный кинофестиваль, обзор конкурсной программы, знакомые неизвестные в Государственном музее изобразительного искусства имени Пушкина в Москве, Русская православная церковь на Аляске до 1917 года. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Ну а прямо сейчас в Москве 8 часов 32 минуты, у микрофона Евгения Назарец, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мы напомним, что сегодня хотим поговорить со слушателями, почему в России не хватает детских садов. Это тема, которую мы сегодня обсуждаем и в прямом эфире. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Заходите на сайт свободанews.ру в раздел «Вопрос дня» и оставляйте свои ответы и комментарии. Ну и буквально через 3-4 минуты можно будет уже поговорить по телефону 8 800 222 12. Напомню, вопрос звучит так. Почему в России не хватает детских садов? Ну а теперь немного подробнее о том, что стало поводом для такого разговора. К следующей осенней сессии парламента в Госдуму, вероятно, поступит законопроект о частных детских садах. Обеспечить страну детскими дошкольными учреждениями, в том числе и за счет привлечения частного бизнеса, это одно из настойчивых предложений президента Дмитрия Медведева. Он говорил об этом уже более года при любом удобном случае, от ежегодного послания законодательному собранию до встреч с главами регионов и членами правительства. Вот в начале июня в ходе рабочей встречи с главой Минобразования Андреем Фурсенко Дмитрий Медведев попросил министра представить предложение по совершенствованию детсадовского законодательства. В то же время недвусмысленное поручение получили депутаты от партии власти, от «Единой России». Что из этого может получиться, выясняла Елена Поляковская.
О повышении рождаемости российские власти говорят с большим воодушевлением. Впрочем, государство не слишком задумывается над тем, с какими проблемами молодые родители столкнутся уже через несколько лет. Нехватка детских садов столь велика, что грустная шутка о том, что сразу после рождения ребенка записывать его в детский сад уже поздно, увы, является реальностью. По официальным данным Минздрав соцразвития, более 1 миллиона семей не могут водить своих детей в детские дошкольные учреждения из-за нехватки мест. Один из вариантов решения проблемы – частные детские сады. Они вовсе не должны заменить государственные, но, по мнению депутата Государственной Думы Екатерины Семеновой, способны создать конкурентную ситуацию.
Частные – это альтернатива, безусловно. И это не возможность как раз заместить тот дефицит, который на сегодняшний день существует. Это всего лишь дополнительная возможность и для бизнеса, и для мам, которые бы хотели, может быть, используя частный детский сад, видеть какие-то более комфортные условия, поскольку в условиях рынка, конечно же, бизнесмены стремятся к каким-то конкурентным преимуществам.
Положение частных и государственных детских дошкольных учреждений неравное. Частные детские сады испытывают те же трудности, что и любое предприятие малого и среднего бизнеса. Может быть, стоит только разницы, что придирки контролирующих структур, как правило, маскируются под заботу о здоровье детей. По мнению директора Института развития образования Высшей школы экономики Ирины Абанкиной, требования государства к частным детским садам делают их существование невыгодным для инвесторов, а значит, создающим невыносимые условия.
Закрыть можно на любом пустяке. Вот те же санпины предлагают накрывать песочницы еженочно металлическим колпаком под замком, чтобы там кошки-собаки или, не дай бог, пьяницы не испортили детский песок. Нигде в муниципальных или государственных садиках, как правило, это не делается. Но все смотрят сквозь пальцы. Любой частный детский сад можно закрыть. Я знаю, вот в Сургуте частный детский сад, как раз дама, инвестор, она вложилась в него. Там, между прочим, 67 детей. С точки зрения расходов на питание, они совершенно совпадают с муниципальным. Но она так и не может получить лицензию именно на образовательную деятельность, потому что в полуподвале находится у них пищеблок. Причем это рекомендательная норма. Она говорит о том, что не рекомендуется размещать в полуподвальных помещениях пищеблоки для того, чтобы вот эта вот лестница каким-то образом плохо не сказалась на доставке еды. Однако именно местные органы власти решили, что они к этой норме отнесутся как к запретительной.
По мнению Ирины Абанкиной, нормативы и методики расчета необходимого количества дошкольных образовательных учреждений давно устарели. Да и когда писали, их думали скорее не об образовании и комфорте детей, а о рынке труда.
Все эти методики 99-го года даже по нормативной потребности. Там речь идет о чем? 60% в городах, 40% в сельской местности от работающих женщин. Вот такое должно быть количество мест в детских садах. Никто никогда не брал на себя обязательств 100% охвата дошкольному образованию. Это было вообще не столько в рамках образования, сколько в рамках поддержки работающих матерей.
О проблеме нехватки детских садов знают не только те, кто столкнулись с ней непосредственно, родители и специалисты. Президент и депутаты тоже говорят об этом, занимаясь разработкой федерального закона об образовании. Отказ от принципиального решения проблемы может стоить не дешевле, чем строительство новых садиков, если семьи захотят воспользоваться законным правом получить компенсации за невозможность устроить ребенка в легальный детский сад. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Итак, это, что называется, предисловие к теме, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Вопрос звучит так: почему в России не хватает детских садов? Ну, если нам так повезет, если россиянам, точнее, так повезет, то Дума, возможно, на осенней сессии приступит к обсуждению закона, который предусматривает существование частных детских садов, легальное существование. Вообще-то они существуют и сейчас, как мы могли слышать, но живется им непросто, как раз-таки из-за пробелов в законодательстве. Но это все лишь одна сторона проблемы, о которой заговорили только сейчас. На самом деле детских садов в России не хватает очень и очень давно. И вот поэтому мы спрашиваем, почему все-таки в России не хватает детских садов. Захожу на сайт, смотрю, что отвечают наши читатели. Дмитрий Хоботов, постоянный наш комментатор, так скажем, на сайте, пишет много и в частности. Детсады занимают географически выгодное положение, поэтому, скажем, в Екатеринбурге мэр, уловив паузу, быстро истребил половину детских садов. Половина ему, половина госорганам. Вот такой педагогический Молотов-Риббентроп. Это мнение размещено у нас на сайте свободанews.ru от екатеринбуржца Дмитрия Хоботова. Ирина пишет на сайте: «Извините, что отвечаю вопросом на вопрос. Почему в СССР всем всего хватало, кроме докторской колбасы?» Ну, правда, ей тут же парируют другие читатели нашего сайта, что, дескать, в СССР много чего и кому не хватало. И, вероятно, Ирина, по мнению других читателей нашего сайта, немного, часть только своей жизни прожила в СССР. В общем, заходите на сайт свободанews.ру, читайте, оставляйте свои сообщения. Ну, а сейчас мы пообщаемся с нашими слушателями по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Итак, почему в России не хватает детских садов? Брянская область, Анатолий. Анатолий, здравствуйте.
Доброе утро, Евгений. Вот как раз в СССР хватало у нас всего. Я считаю, что дело тут не в рождаемости. Рождаемость у нас на низком уровне. Я скажу самое основное. Дело тут не в отвратительном финансировании, в частной собственности, в коррупции, в диком воровском капитализме. Вот главная причина нехватки детских садов в России. Спасибо.
Спасибо и вам, Анатолий. Ну, в общем, конечно, одной из причин исчезновения детских садов, многие наши слушатели, кто уже оставил свои сообщения, а я их еще прочитаю, называют 90-е годы, когда рождаемость упала, а дикая, так называемая дикая приватизация расцвела. Вот тогда детские садики, опустевшие вдруг, ушли в частные руки, и с тех пор их не хватает. Называют это одной из причин, но, может быть, появятся и другие версии. Послушаем Владимира Ивановича из Москвы. Владимир Иванович, здравствуйте.
Доброе утро. Вы знаете, самая главная причина – это продолжение войны чиновников, государственной машины против собственного народа. Это и есть причина, которая вышибает и институт детского садика. Это институт, который в корне, надо четко понимать, институт в корне лишает возможности человека, гражданина, находиться в свободной форме. В свободной биологической форме. А в агрессивной форме мы знаем, что биологическое существо развиваться не может.
Владимир Иванович, спасибо, понятно. Ну вот войной государства против своего народа можно объяснить, очевидно, многое, что происходит, если, конечно, именно эта причина, вот такая вот война, о которой говорит наш слушатель. Аркадий из Москвы. Аркадий, здравствуйте.
Здравствуйте. Это действительно общее, так сказать, тренд, что называется, нашего времени. Если советские власти еще интересовались трудовыми ресурсами для будущего, то нынешние, в общем-то, явно надолго себя с нашей страной, себя и свое будущее не связывают. И хотят просто сейчас взять все, что возможно. Вы заметили, ведь сворачивается бесплатное образование, бесплатная медицина. То есть с какой стати им живые бабки тратить на всякий электорат, оно же быдло. Так сказать, отщипывают понемногу, по кусочку.
Спасибо, Аркадий. В основном москвичи позвонили нам в этот раз, отвечали на вопрос, почему в России не хватает детских садов. Я надеюсь, позвонят нам и побольше жителей других регионов России. Напомню, звонок по телефону 8 800 222 12 бесплатный для всех регионов России.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Только каждое десятое предприятие в России внедряет инновации. Об этом и не только пойдет речь в очередном выпуске новостей экономики. Сегодня их представляет Иван Трефилов.
Центральный банк России не изменил ставку рефинансирования, установленную на уровне 7,75% годовых, минимальном значении в современной истории страны. Последний раз банк менял эту ставку 1 июня, снизив ее с 8%. Для сравнения, базовая процентная ставка в США сейчас установлена в диапазоне от 0 до 0,25% годовых, в странах еврозоны на уровне 1%, а в Японии 0,1%. Инфляция в России за период с 1 по 28 июня составила 0,4%, а с начала года 4,4%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в минувшем году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,6% и 7,6% соответственно. В годовом исчислении, то есть с такой же даты 2009 года, инфляция в стране составила 5,8%. Согласно официальному прогнозу правительства, в целом по итогам 2010 года инфляция в России составит от 6,5% до 7,5%. Доля промышленных предприятий в России, ведущих разработку и внедрение технологических инноваций, пока не превышает 10%, сообщил глава государственной корпорации Ростехнологии Сергей Чемезов. При этом удельный вес инновационной продукции в общем объеме промышленного производства, согласно его данным, составляет около 5,5%. Норма беспошлинного ввоза товаров частными лицами в России с 1 июля повышена с 35 до 50 килограммов, а норма его стоимости, наоборот, снижена с 65 тысяч рублей, это примерно 1700 евро, до 1500 евро. При ввозе товаров по весу или стоимости, превышающих этот лимит, граждане обязаны будут уплатить таможенную пошлину в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за каждый килограмм. В России с начала июля вводятся минимальные оптовые цены на водку. Согласно решению Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, при закупке водки у производителей она составит 70 рублей, а у посредников 77 рублей за половину литра. С начала года в стране уже были введены минимальные розничные цены на водку – 89 рублей за половину литра. Кроме того, с 1 июня минимальные розничные цены установлены и на другие алкогольные напитки крепостью более 28 градусов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8:46. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Около 40 человек погибли, по уточненным данным, в четверг в результате терактов в пакистанском городе Лахор. Президент США Барак Обама в четверг подписал закон о новых санкциях против Ирана. Верховная Рада Украины в ночь на пятницу одобрила закон об основах внутренней и внешней политики страны. Официальные курсы валют: доллар 31 рубль 37 копеек, евро 38 рублей 30 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Настало время заглянуть в сегодняшние российские газеты. И в студии уже наш обозреватель Надежда Перцева. Надежда, доброе утро.
Доброе утро, Евгения. Ну, начнем с газеты «Коммерсант» и с темы, которая уже не первый день держит нас всех достаточно в таком в режиме напряженном. Я говорю о таможенном союзе и о ситуации с Белоруссией. Газета «Коммерсант».
Россия и Казахстан договорились, а Белоруссия...
Вот об этом, да, идет речь. А Белоруссия, непонятная Белоруссия, загадочная. Широко анонсированный правительствами Российской Федерации, Белоруссии и Казахстана этап развития таможенного союза, создание единой таможенной территории заблокирован президентом Беларуси Александром Лукашенко на неопределенный срок. Так анонсирует эту тему газета «Коммерсант» в своей центральной публикации под заголовком «Недорастаможенный союз». До 5 июля, судя по всему, когда в Астане должны встретиться главы всех участников таможенного союза, Минск отказывается даже оповещать партнеров по союзу, ратифицирует Белоруссия таможенный кодекс или нет. В результате таможенный кодекс действует со вчерашнего дня на территории Российской Федерации и Казахстана. При этом на границе двух стран сохранен контроль, а на границе Российской Федерации и Белоруссии и таможенное даже оформление грузов. Но вчера вот газеты поспешили уже сказать о том, что Белоруссия якобы ратифицировала. Оставалось все делать только за подписью Лукашенко. Но вот видите, судя по всему, эта ситуация так и подвисла.
То есть о том, в чем же дело и ратифицировала ли сегодня утром, мы так и не узнаем.
Нет, и, судя по всему, до 5 июля эта ситуация так и будет находиться в неопределенном режиме. Но этой же теме посвящена и публикация в газете «Известия» центральная о пошлинном союзе. Очередная инициатива Александра Лукашенко показала, что он по-прежнему большой оригинал в политике, считают «Известия». И также эта тема присутствует и в других изданиях, и, судя по всему, она одна из центральных. Перейдем теперь к другим историям. как то. Вчера на совместном заседании трех политических клубов «Единой России» первый заместитель секретаря президента Генсовета Андрей Исаев обвинил вице-премьера Алексея Кудрина в умышленных попытках снизить рейтинги партии, а Бюро Высшего Совета «Единой России» официально осудило предложение министра финансов, касающееся повышения пенсионного возраста. Острую реакцию партии власти эксперты независимой газеты считают проявлением обострившейся политической борьбы и не исключают возможности переноса сроков парламентских выборов с осени на весну 2011 года. Партия власти в поисках врага народа. Центральная публикация независимой газеты. Но об этом же пишет сегодня и газета «Коммерсант». «Единая Россия» нашла антипартийного лидера. Ну и, судя по всему, она присутствует на страницах и других изданий.
Ну, если наши слушатели хотят больше экспертных мнений на эту тему услышать и даже полемику, то после программы, утреннего выпуска информационной программы «Время свободы» советую послушать повтор программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Там пойдет речь об этом же.
Независимая газета также пишет и о судьбе Черноморского флота. С этого года должно начаться усиление Черноморского флота Российской Федерации в Крыму. Планируется заменить устаревшие корабли новыми и увеличить численность личного состава флота. Но вот тоже ситуация с флотом такая, скажем так, плавающая, потому что то были заявления...
Каламбурите, Надежда.
Ну, в общем, да, потому что до этого были заявления... И это понятно о том, что Черноморский флот даже будет сокращать количество
судов.
Не только судов, но и численность состава. Теперь все поворачивается в другую сторону. Но...
Такое ощущение, что российские власти добились продления пребывания флота на неопределенный срок, а теперь решают, только теперь решают, что с этим делать.
Безусловно, конечно, смена политической власти, ну, скажем так, если это можно так сказать, на Украине, дает какие-то, видимо, свои плоды. Теперь... Время новостей сегодня центральной темой сделала историю на Ленинградском шоссе, но надо сказать, что газета, судя по всему, немножечко опоздала, потому что, как известно, к утру вроде как ситуация разрешилась, и дорогу жизни открыли.
Еще на треть лучше должна стать ситуация, потому что из шести теперь будут не две, а четыре полосы открыты. Трудно сказать, что будет, но, скорее всего, пробки все равно, может быть, не такие, как вчера, но продолжатся.
Я думаю, что, к сожалению, не хочу быть пессимистом, но судя по тому, что впереди выходные и люди будут ехать на дачу, ситуация мало изменится.
Да там и на шести полосах непросто было.
Ну вот эта тема сегодня обсуждается газеты «Время новостей». Технология не согласована, скандальный ремонт путепровода, неизвестно, когда начнется и закончится. И здесь же... История про то, что Следственный комитет при прокуратуре вчера неожиданно сообщил о продолжении проверки в отношении сотрудников МВД, занимающихся делом умершего в СИЗО юриста Сергея Магнитского.
А вот об этом буквально через полчаса речь пойдет и в нашей программе.
Ну вот тоже, да, ситуация, которая меняется буквально каждый день. То они закрывают дело, то потом по настоянию правозащитников вновь открывают. Как-то нет
определенности.
Концепции какой-то, да. А вот российская газета сегодня, видимо, в преддверии выходных дней пишет о том, что в Москве будет проходить пивной фестиваль, но вот насколько он будет или нет, нужен ли в Москве вообще пивной фестиваль, российская газета обсуждает центральные публикации под заголовком «В сухом остатке».
Ну вот количеством народа на этом фестивале и будет дан ответ на этот вопрос. Обещают выходные жару, так что посмотрим, что получится. Надежда Перцева читает сегодня российские газеты, и подробности некоторых публикаций мы еще обсудим сегодня в студии программы «Время свободы». Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня во Владивостоке большой праздник. Город на берегу Тихого океана отмечает свой 150-летний юбилей. Отметить круглую дату на дальневосточный форпост приехали очень много гостей. Однако местные власти больше всего ждут премьер-министра Владимира Путина. Готовы даже перенести праздничный салют, если глава правительства задержится. К его прибытию готовятся и местные жители, особенно те, кто живет вдалеке от центральных улиц, превращенных в потемкинские деревни. У них, у тех, у жителей глубинки, готова своя экскурсионная программа для Путина. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» во Владивостоке Марина Лобода.
День рождения у Владивостока сегодня, однако главный праздник состоится 3 или даже 4 числа. Как объяснил горожанам мэр города Игорь Пушкарев, на юбилей ожидается приезд Дмитрия Медведева. Точная дата визита неизвестна, но праздничный салют и праздничный галоконцерт, а также фуршеты-банкеты будут приурочены именно к визиту главы государства. Горожане обиделись, что салют прогремит не в честь города. У кого день рождения, у Владивостока или у президента, задается вопрос газета «Дальневосточные ведомости». Все последние дни город чистился, красился, драился и даже полоскался шампунем, но только по гостевому маршруту. В спальных районах, где живет большинство горожан, праздником даже не пахнет. Все те же разбитые дороги, стихийные свалки, неприглядно в общем. Самые инициативные горожане решили схитрить, зазвать президента России к себе в гости, в надежде, что в этом случае власти города наведут хоть какой-то порядок в их районе. На одном из приморских сайтов стартовала народная акция «Составь гостевой маршрут для президента». В преддверии 150-летия горожане составили свой фотоальбом с альтернативными видами Владивостока, которые глаз режут. Замусоренная акватория, непроездная межкварталка, стихийные свалки, и решили вручить этот путеводитель президенту.
Корабельная набережная – наша гордость и наш позор. А это наши потемкинские деревни. Правда, здесь еще не достроено, но к вашему приезду все уже будет на высшем уровне. Брошенные и недостроенные детские садики, которых так не хватает в городе Нашинском, что молодые мамы очереди в райсобесы сутками отстаивают. Межквартальные проезды и придомовые территории. Они у нас все такие. Вы бы видели, что здесь зимой творилось. Город колом стоял. Жители улицы Героев Хасана тоже герои. Потому что на десяток домов здесь только один туалет. Да и у того недавно крыша сгорела. Инновации сюда не доберутся.
Это фрагмент из уже сформированного фотоальбома. В нем 40 приглашений президенту России от горожан. На самом деле в адрес проекта «Гостевой маршрут президента» пришли сотни фотографий с непарадными видами Владивостока. Один из инициаторов акции Александр Карпенко не считает эту затею безумной.
Мы хотим, чтобы в этом городе жилось комфортно не только чиновникам, а и нам, обыкновенным жителям. Если местные СМИ пишут о каких-то проблемах, как правило, чиновник не обращает внимания. Другое дело интернет. Может быть, увидят чиновники более высокого ранга, дадут по шапке городским властям. Потому что все превращается в такую потемкинскую деревню, да, когда праздник вроде у города получается, а марафет наводят для чиновников, для президентов. Мы направили ссылки на акцию Дмитрию Медведеву и в ЖЖ, и в Твиттер. Дмитрий Анатольевич, как продвинутый юзер, опытный пользователь интернета, должен ответить на наше сообщение в Твиттере и в ЖЖ. Владивостокцы ждут.
Дождутся ли владивостокцы реакции президента, пока неизвестно. Зато есть реакция местных властей. Несанкционированная гражданская инициатива взволновала приморское отделение партии власти. На пресс-конференции Игорь Королев, лидер приморского отделения «Единой России», назвал этот фотоальбом гнусным, а его составителей, горожан, предателями и непатриотами. В приморском интернет-сообществе тут же разгорелась дискуссия на тему, кто больше патриот, недовольные утлым жильем горожане или строители потемкинских деревень. Прибывший во Владивосток экс-мэр города Виктор Черепков сразу встал на сторону народа.
Потемкинские деревни в башке у власти в первую очередь. И оттуда все начинается. Власть, которая это любит, и которой нужны фанфары и поклоны, ей в угоду и такие маршруты делают. Недалекой властью они востребованы. И халуйскими начальниками ниже. На самом деле, визит любого начальника – это как визит в палату врача. Он должен получить и поставить правильный диагноз, и нужно показывать проблемы и предлагать пути решения этих проблем.
Владивосток ждет приезда президента России. Инициаторы акции не теряют надежды предложить Дмитрию Медведеву свой народный маршрут по Владивостоку. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Далее в программе «Время свободы» последует продолжение разговора со слушателями, почему в России не хватает детских садов. А после выпуска новостей разбирательство по поводу смерти в СИЗО юриста Сергея Магнитского дошло до обвинений в адрес сотрудников МВД, которые занимались его делом. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250, 17770.